Корене Аванесян. Выход из зависимых отношений. Как перестать растворяться в партнере и вернуть себе свою жизнь. Теория и практика. Вступление. Постоянный страх остаться в одиночестве, неумение отстаивать границы, потеря индивидуальности, фоновый стресс и неустойчивое психическое состояние нередко являются результатом одной и той же проблемы – эмоциональной зависимости. Корнями она уходит глубоко в детство, но последствия могут преследовать вас на протяжении всей жизни. Если говорить по-простому, то эмоционально зависимый человек – это ребенок, которого недолюбили в силу разных обстоятельств. Часто люди не осознают, как много сложных ситуаций и проблем их взрослой жизни вытекают из того, что они пережили или чего не пережили в детстве. Эмоциональная зависимость существует не только в парах. Она в равной степени расцветает в семье, между друзьями, с коллегами на работе, в отношении определенной ситуации в жизни, от которой человек никак не может освободиться. Во многом потому, что он не понимает, что находится в зависимом состоянии. Ему кажется, что все в порядке. Он воспринимает зависимость как заботу, внимание, любовь. Но как бы ни выражалась зависимость, она негативно влияет на нашу жизнь. Это настоящий бич нашего времени. В этой аудиокниге мы разберем подробнее феномен эмоциональной зависимости и рассмотрим различные обстоятельства ее возникновения. Хочу сразу предупредить, что я не призываю вас перекладывать ответственность за вашу жизнь, счастье и эмоциональную зависимость на родителей или партнера. Мы разбираем причины эмоциональной зависимости, чтобы вам было проще излечиться, а не для того, чтобы кого-то обвинять. Жизнь такая, какая есть. Мы не выбираем родителей и то, сколько любви у них есть и сколько они способны нам дать. Но мы можем выбирать, как нам обходиться с этим дефицитом во взрослом возрасте. У нас есть два пути. Пытаться восполнить его за счет других и все время оказываться неудовлетворенными и впадать в зависимость то от одного, то от другого партнера. Или взять ответственность на себя и понять, что от смены декораций уровень счастья не меняется. Ведь наше счастье – то, что всегда с нами и зависит только от нас. Эмоциональная зависимость лечится только изнутри. Это длительный процесс, но он стоит того. Эмоциональная зависимость и любовь отличаются тем, что любовь дает ощущение безопасности, удовлетворенности, спокойствия, уверенности, радость. В то время как основные чувства, которые сопровождают зависимость, это тревога, страх, желание контролировать, измотанность, ощущение, что тебя недостаточно, что ты недостаточно хорош. И рано или поздно возникает вопрос, а может, я недостоин любви? Когда человек живет в таком напряжении, у него копится много обид и негативных эмоций. И совершенно закономерно, что в один момент они превращаются во вспышки гнева, а порой в желание причинить боль или принести такие же страдания объекту своей «любви» в кавычках. В этой аудиокниге мы разберем причины формирования зависимой личности, нарисуем портрет зависимого и портрет тех, кто находится на другом полюсе зависимости, полюсе избегания. А также, самое главное, эта книга поможет вам избавиться от зависимости и стать взрослым, самодостаточным и счастливым человеком, в жизни которого отношения с кем бы то ни было, партнером, родителями, близкими, друзьями, независимые, а равные, партнерские, без искажений, дефицитов, переносов и лишних ожиданий. Тест «Насколько я эмоционально зависим?» Раз вы приобрели эту аудиокнигу, значит, тема вам откликается, а значит, вы видите в себе тенденцию к зависимости. Я предлагаю пройти тест, чтобы понять, насколько глубока ваша зависимость. Вопросы теста также хорошо помогают отследить и оцифровать свое поведение, которое порой является абсолютно автоматическим и неосознанным. Отвечайте на вопросы «да» или «нет». Вопрос первый. Кто-то из ваших родителей был эмоционально недоступен или холоден? Второй. Вас привлекают эмоционально недоступные люди? Третий. Ставите ли вы нужды партнера или того, кого вы любите, превыше своих? Четвертый. Вы нуждаетесь в партнере больше, чем он в вас? Пятый. Влюбляетесь ли вы в тех, кто уже состоит в отношениях? Шестой. Часто ли вы фантазируете о сексе с недоступными вам людьми, включая вашего партнера? Седьмой. Находясь в отношениях, вы становитесь чрезмерно ревнивым. Восьмой. Ваше поведение можно назвать навязчивым. Девятый. В отношениях вы часто жалеете себя. Десятый. Вы несчастны от своей любви. Одиннадцатый. Можно ли сказать, что ваши чувства скорее забирают у вас силы, нежели вдохновляют? Двенадцатый. Готовы ли вы пойти на унижение ради объекта вашей любви? Тринадцатый. Ваши отношения начались из-за поглощающего вас чувства одиночества? Четырнадцатый. Остаетесь ли вы в отношениях или связи, даже если партнер безразличен, жесток к вам, на словах или фактически? Пятнадцатый. Когда отношения заканчиваются, думаете ли вы, что никого никогда больше не встретите, потому что недостойны любви? Шестнадцатый. Вступив в отношения, вы сразу фантазируете о том, что это ваш человек, ваша судьба. Семнадцатый. Если вы добиваетесь полного расположения партнера, вам становится скучно и хочется выйти из этой связи. Восемнадцатый. Бывало ли, что вы заставляли кого-то любить вас, используя шантаж, унижение, мольбы или угрозы? Девятнадцатый. Отменяете ли вы ваши дела ради встречи с объектом вашей любви? Двадцатый. Партнеры, которые вас привлекают, нарциссы? Чем больше ответов «да», тем глубже ваша эмоциональная зависимость. Глава первая. Причины эмоциональной зависимости и механизмы ее формирования. Семейные обстоятельства. Эмоциональная зависимость – следствие нарушения детско-родительских отношений в детстве. Если сказать грубо, ощущение недолюбленности. Оно может сложиться в силу разных причин, перечислим самые распространенные. Первое – отсутствующий отец. Фигуре отца обычно уделяется меньше внимания, несмотря на то, что она крайне важна. Его отсутствие для ребенка не означает полное атрофирование привязанности. Представьте детей, воспитанных в детдомах. Они лишены мамы и папы, и это очень чувствуется, ведь это вызывает сильнейшие переживания, тоску, боль оставленности, обиду, разочарование, потерянность, ярость, жажду обретения и нескончаемую надежду. Точно так же в неполной семье. Даже если отсутствие отца нормализовано, в психике есть пустующее место, лакуна, которую ребенок заполняет мыслями, фантазиями и чувствами. Какого папу я бы хотела, каким бы он мог быть, о том, как относится к ребенку реальный отец, о том, почему его нет рядом. Дети, чьи отцы живы, но живут отдельно, например, по причине развода, и не общаются с ними, задаются вопросом. А достоин ли я любви? Отец – это фигура, которая позволяет ребенку отделиться от матери и выйти из слияния с ней. Недостаток внимания, отклика, включенности со стороны отца иногда приводит ребенка к переживанию пустоты, чувству, что не установлена связь с самим собой. С тем, кто отсутствует, невозможно построить надежную привязанность. Отсутствие отца может быть ассоциировано с предательством, ведь именно с семьей мы связываем базовое представление о любви и поддержке. И это влияет на способность любить себя и других, на способность доверять. Для девочки ценность и значимость в глазах отца, помимо всего, трансформируется в переживание и осознание своей значимости в глазах мужчины. Ведь именно через отца девочка узнает первую проявленную любовь или нелюбовь от мужчины. Осознанная или бессознательная обида на ушедшего, покинувшего, умершего отца будет переноситься на мужчин, вызывая противоположные желания либо мстить и держаться от них подальше, либо отчаянно в них нуждаться и пытаться через них заполучить то, что не смог дать отец. Вторая причина. Функциональная холодная мама. Это мама, которая кормит, одевает, воспитывает ребенка. Она выполняет все функции матери, но есть одно «но». Она делает это на фоне полного отсутствия эмоций. И ребенок, конечно, чувствует, что его не любят. Именно по этой причине люди, воспитанные в полных семьях, где мама фактически проводила много времени с ребенком, тоже часто вырастают эмоционально зависимыми. Фасад семьи здоровый, а внутри – эмоциональная депривация. Функциональная мать – это травмированная мать, а травмированный человек, к сожалению, наносит травму своему ребенку. Холодные матери зачастую – женщины, находящиеся в депрессии, поэтому мама делает все, чтобы ребенок выжил. Но у нее не хватает энергии на то, чтобы включаться в ребенка и дарить ему любовь. Третья причина. Ревность к сиблингу. Ребенок, у которого есть сиблинги, то есть братья-сестры, зачастую соревнуются за любовь родителей сознательно или бессознательно. Часто родители выделяют любимчика в семье, ребенка, которому достается больше внимания, больше похвалы, эмоциональной поддержки, времени, может и финансов. Порой любимчика нет, просто, как правило, младшие дети требуют больше внимания к себе в силу своей несамостоятельности. Тогда старший ребенок чувствует себя отодвинутым на второй план, ненужным, недостаточно хорошим. Вот здесь и формируется зависимость. Четвертая причина. Алкогольная, наркотическая зависимость одного из родителей. Ребенок, живущий с матерью, отцом, алкоголиком, становится автоматически созависимым с самого детства. Жизнь с родителем-алкоголиком подразумевает постоянную тревогу, ведь как пройдет сегодняшний день, напрямую зависит от степени опьянения, трезвости родителя. Ребенок с детства попадает в состояние зависимости от чужого состояния. Он в этом живет и растет. И как следствие, это становится его привычной ролью, то есть зоной комфорта. Как известно, для некоторых людей зона комфорта – дискомфорт и тревога. Взрослые дети алкоголиков – как раз такой случай. Пятая причина. Ребенок, которому рассказывали, что он нежеланный. Мама, которая с детства транслирует ребенку, что он родился по ошибке, что она хотела сделать аборт, что ребенок не вписывался в планы на жизнь, формирует у него установку: «Ты не должен быть здесь». Такой ребенок, желая заполучить любовь матери, всю жизнь доказывает, что он все-таки достоин жизни и что мама родила его не зря. Это опять же рождается зависимость. То есть я не просто живу, как я хочу, а я оправдываю перед мамой свое существование. Это, как правило, делается подсознательно. Шестая причина. Хотели сына, а родилась ты. Как и в случае с нежеланным ребенком, родившийся на свет человек сразу оказывается чем-то неугодным родителю. Ребенок, только придя в мир, уже несет на своих плечах груз вины и стыда. Это без вины виноватые дети. Вы знаете, что дети нуждаются в любви родителей, как в воздухе, поэтому их главной задачей становится доказать, что они тоже достойны любви, что они не так плохи. Это не про любовь, а про рождение травмы зависимого. Эти дети, вырастая, не могут сепарироваться. Даже после смерти родителей это оказывается сложным, потому что вновь и вновь приходится доказывать образу родителя: «Я не так плох». Седьмая причина. Родитель, который ведет себя как зависимый. Ситуации могут быть разные. Мама эмоционально зависима от папы, папа зависим от мамы, мама зависима от отчима или какого-то другого мужчины. Допустим, любовь к ребенку при этом здоровая, хотя это сложно даже в теории, когда речь идет об эмоционально зависимом родителе. Но предположим, что такое возможно. Мама эмоционально зависима от папы, при этом и мама, и папа любят ребенка и уделяют ему достаточно внимания. И это тоже подходящая среда для формирования зависимости ребенка, поскольку ребенок учится тому или иному поведению, смотря на значимых взрослых. Дети как губка впитывают в себя все, что видят, поэтому эмоционально зависимая мать всегда воспитывает эмоционально зависимого ребенка. Это как будто передается по наследству. Импринтинг. Почему и как влияет на нас то, что происходило с нами в детстве? В 1935 году Конрад Лоренц сделал открытие, за которое впоследствии получил Нобелевскую премию. Он ввел понятие импринтинга. Импринтинг, если переводить дословно, запечатление. Это механизм обучения и запоминания, распространенный среди птиц и млекопитающих, в том числе и людей. То, что мы видим в детстве, то поведение, которое проявляют наши родители или значимые взрослые, заменяющие их, те установки, разговоры, которые мы слышим, то настроение, которое транслируют нам родители. Все это как бы печатывается, вдавливается в структуру личности. Самый простой пример импринтинга – поведение маленьких утят. Они воспринимают первый увиденный после рождения объект как родителя и начинают повсюду следовать за ним и копировать его поведение. Неважно, кем он окажется и вообще будет ли одушевлен. В народе импринтинг называют синдромом утенка, и он может здорово отравлять жизнь. Забота, любовь матери и отца, их отношения друг с другом, степень тактильности, степень открытости или холодности – все это воспринимается ребенком как образец. Это впечатывается в сознание и оказывает влияние на все когнитивно-поведенческие процессы, то есть на всю жизнь человека. Наверняка вы слышали, что психологические установки, понятия «хорошо» и «плохо», отношение к любви, семье, деньгам формируются у ребенка до 7 лет. Эти ранние годы являются не совсем осознанными, и именно в это время происходит импринтинг, то есть запечатление понятий и всего того, что ребенок увидел. Если ребенок наблюдал любящую его маму, но в то же время мама проявляла зависимое поведение в своих личных отношениях, то импринтингом будет установка. Любовь – это страдание и боль, то есть любовь равно зависимость. Так работает наш мозг, и с этим ничего не поделаешь. Мозг мыслит знакомыми нам категориями. Если я говорю на русском, то как бы мне ни нравились другие языки, просто от моего желания говорить на них ничего не изменится. Я продолжу говорить на знакомом мне родном языке.